Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И, как всегда, у нас, собственно, ведущая Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорим мы сегодня о Наполеоне Бонапарте, императоре революции, часть вторая.
Да. Бонапарт оказался так огромен, что, естественно...
Казалось бы, маленький.
Да. Такой. Да, это тоже, говорят, предания. У него был нормальный средний рост, а маленький капрал — это любовное прозвище, которое ему дали солдаты, полюбив своего генерала, во время итальянского похода. У него был нормальный средний рост.
А перед тем, как Наталья Ивановна начнет рассказ, давайте мы сделаем вот что. Наталья Ивановна тут, так сказать, придумала вопрос. Вот. И, собственно, у нас есть 10 экземпляров книги. Могу даже показать в камеру. Называется она «Наполеон Александр Дюма. Жизнь и описание».
Прекрасно.
Вот такая вот книжечка. А те, кто правильно ответит на вопрос, получают вот такую книжку. Вопрос звучит очень просто. Нужно назвать официальных жен Наполеона Бонапарта. И все.
Всего-навсего.
Всего-навсего. Всего. А плюс 7-985-970-45-45. Это наш телефон, ваш телефон, по которому вы посылаете правильную смс-ку или неправильную, как кому повезет. И книжка ваша. Вот, собственно, я все сказал.
А мы вернемся к нашему персонажу. Да. Итак, он оказался так огромен. Жизнь его оказалась так огромна и, в общем-то, уникальна. В истории нового времени нет другой такой биографии. Не напрасно о нем писали. Самые замечательные авторы. Кто только о нем не писал. Я в прошлый раз не назвала, сейчас все-таки хочу, люди ведь почитают, и за книгу сейчас будут Дюма сражаться. Сколько прекрасных авторов о нем писали. И Стендаль написал его замечательное жизнеописание. И писали о нем Сартр. У нас замечательные авторы Евгений Викторович Тарли, Альберт Захарович Манфред. Прекрасная книга Троицкого, которую я уже называла. И много-много других художественных воплощений. И жизнь так оказалась огромной. Мы поняли сначала на две части разделим ее, а потом по ходу прошлой передачи на три. В прошлый раз мы начали с детства, причем с самого раннего детства нашего персонажа. Даже обсуждали, как именно он появился на свет. Так, как ему было свойственно. Внезапно и очень стремительно. Вот родился так, как жил всю остальную жизнь. И дошли до того, как он разочаровался в ходе уже начавшейся во Франции революции, а Корсика, его родной остров, уже принадлежит Франции. Перед самым рождением Наполеона Корсика перешла под власть Франции. И он в начале революции ринулся на Корсику, чтобы там революционные преобразования, идеи революции им были близки. Он был из тех, кто обижен, недостаточно знатен, недостаточно богат. И его эти идеи привлекали. Но на Корсике он испытал полное разочарование. Он не оказался лидером этого движения. Признанный лидер Паоли эмигрировал, и Наполеон с ним рассорился, можно сказать. В конце концов, его на Корсике арестовали, ему пришлось бежать, скрываться, ввозить семью. И он понял, что он эти годы на Корсике потерял в стороне, в провинции от главных событий революции. А во Франции все еще главный 1793 год, пик французской революции, у власти якобинцы. И вот он, пожалев, что там на задворках провел время, летом 1793 года получает назначение, он капитан. Он не великий деятель. У него внутри грандиозные планы и порывы. Получает назначение в армию генерала Карто, который осаждал Тулон. Назначение он получил с помощью протекции некоторой, ибо комиссаром, одним из комиссаров конвента, который как раз в это время по поручению конвента ведал событиями в Тулоне, был некто Кристоф Саличетти. Этот человек, который знал Наполеона Бонапарта и его семью по Корсике. А у корсиканцев была очень твердая тенденция поддерживать друг друга, как у всякого маленького народа.
Да, так и осталось сейчас.
Это навсегда. Это всеобщее свойство этносов небольших. Саличетти составил ему протекцию, и вот молодой человек, ему 25 лет, 24-25, он назначен в Тулон. А что такое Тулон? Тулон – город, порт на берегу Средиземного моря на юге Франции. Там была еще римская крепость на рубеже новой эры. А в конце 17-го, на рубеже 18 веков, знаменитый французский инженер Вабан превратил Тулон в крепость нового времени, столь неприступную, что в самом начале 18 века, при Людовике XIV, эту крепость не мог взять сам принц Евгений Савойский, один из величайших полководцев Западной Европы. Возглавляя армию Священной Римской империи, он отступил от стен Тулона. И вот в июле 1793 года французские контрреволюционеры в союзе с англичанами, английским флотом, а это коалиции, Англия все время вступает во все коалиции против французской революции, против революционной Франции, захватили Тулон. А взять его обратно очень трудно. Он, в общем-то, считался неприступным. И Наполеон Бонапарт назначен командовать артиллерией под стенами Тулона. И тут он показал, кто он такой. Все мы помним «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Помним привлекательного князя Андрея Болконского, молодого, который мечтает о своем Тулоне. Мечтает о том, что в одном из этих сражений, как раз против Бонапарта, Россия уже в войне с Францией, он покажет, каков же он. Под Тулоном, как говорил сам Наполеон, он испытал первый поцелуй славы. Умел сказать этот человек. Ну, умел. Он говорил красиво, образно. Он был привлекателен. Что он там сотворил? Сначала организовал потрясающий артиллерийский, действия артиллерии таковы, что английские корабли покинули побережье. Просто ушли, он бы их уничтожил. Шквальный артиллерийский огонь. Затем сам возглавил атаку, и он уже кавалерист. Он на коне, он все. Он артиллерист, он кавалерист, он на коне. А лошадь под ним убита, он ранен в ногу, ранение скрыл, продолжает атаковать. Третьим по счету ворвался в пробоину в стене Тулона. Третьим ворвался, но совершил нечто первое. Лично взял в плен командующего гарнизоном Тулона, английского генерала О'Хара.
Это вот корсиканский характер, я так понимаю.
Думаю, да. Это, безусловно, связано с этими горцами, с их традициями. Его мама Летиция, о которой мы говорили в прошлый раз с Алексеем Алексеевичем, мама Летиция, она с гор как раз, из простой семьи горской, она в юности носила на поясе стилет. Да. Я думаю, это корсиканское, но индивидуальное. Что он, конечно, был человек отдельно одаренный, это безусловно. После итальянской кампании о нем так писали, я потом процитирую. Короче говоря, он сразу прославился. Весь этот штурм проходил еще под проливным дождем. Он сразу показал, что он какой-то необычный, выдающийся. Он замечен якобинцами. Ведь никто же не понимает, не знает, что якобинцам жить осталось у власти меньше года. Это штурм Тулона, это 16 декабря 1793, а 27 июля следующего 1794 года они будут свергнуты. Но прежде, чем их сверг этот термидорианский переворот 9 Термидора или 27 июля, родной брат, младший брат Робеспьера, Агюстен Робеспьер, комиссар конвента, и тот самый Кристоф Саличетти, восхищенный его подвигом, представили конвенту, что его надо произвести в генералы, и он из капитанов произведен революционным образом. Он дитя революции. Он дитя революции во всех смыслах. Только в революционной обстановке могла сложиться такая карьера. И вот он, бригадный генерал. К нему пришел достаток. Его после бегства с Корсики, он просто, семья бедствовала, совершенно бедствовала. Они очень мучительно жили. Дом их на Корсике сожжен. Братьев, сестер очень много. Мать работает как только может, надрывается, чтобы поддержать семью. И вот к нему пришел материальный достаток, хорошее жалование, все это из рук революции, прекрасная должность. Живи да радуйся. А нет, 27 июля он вставляет огромные планы. Он предлагает революционному правительству и кабинцам потрясающие планы расширения границ революционной Франции. Он мечтает о походе в Италию и потом о походе в Индию. Не меньше у этого человека в голове образ Александра Македонского. Это безусловно. И вот, наконец, опять вот все хорошо, и переворот. Ну, о перевороте здесь не место и не время говорить подробно. Со страху, в общем, прежде всего, кто были заговорщики против якобинцев? Умеренные республиканцы, так сказать, во главе с неким Баррасом, этот человек очень заметен в жизни Наполеона Бонапарта, итальянам, людьми нравственно весьма сомнительными, да не покажут потом, но их девиз переворота – революция без тирании. Они все боялись за свою жизнь. Карающий меч революции во Франции в виде гильотины застучал так интенсивно, они все так склонны были, скажем, к коррупции, что каждую минуту ждали, что завтра этот пламенный аскет Максимилиан Робеспьер отправит и их на гильотину. Переворот состоялся, и Наполеон спустя короткое время, уже в августе, меньше чем через месяц, в августе того же 1794 года, арестован как якобинец. Ну как же? Он много писал о том, как он поддерживает идеи Максимилиана Робеспьера. Он личный друг Огюстена Робеспьера. С ним составлял планы дальнейших французских походов против коалиции европейских государств. Он был революционером на Корсике. Он арестован в Ницце и заточен в форт Карре, близ города Антиба. Он в тюрьме. Скажу сразу, он провел в тюрьме всего 15 дней. Но реальная тень гильотина над ним была. Могло быть решение. Все еще вот этот запал стремительного гильотинирования работал. Робеспьера и его всех вот ближайших соратников, как только арестовали, на утро казнили. И здесь так могло быть. И один молодой офицер, который служил под его руководством, видел его героем Тулона, предложил план побега, совершенно реального, чтобы Бонапарт спасся. К тому времени было ясно, что убегать он умеет. На Корсике он бежал из тюрьмы, бежал романтически. И плыл на лодке, и скакал на лошади, и пешком брел. А здесь он отказался бежать. Я тут вдумалась. Для этого человека карьера была важнее жизни. Он предпочел рискнуть жизнью, но не бежать. Ведь если он убежал, все, уже карьера исключается. А он, сидя в тюрьме эти 15 дней, пишет письма, ходатайства, ищет покровительство, объясняет, что он не знал, что Максимилиан такой тиран. А если бы знал, он бы сам с ним порвал. А идеи революции, да, идеи хорошие, они тоже, термидорианцы, они же говорят, что они за республику. Короче говоря, и проскальзывает у него в письмах мысль, я буду полезен, они же говорят о развитии революции. И они решили, будет полезен. И не ошиблись. Уже через 2 месяца полезность Наполеона Бонапарта, этого новоиспеченного генерала, доказана. По поручению нового правительства, оно называется «Директория», он подавляет мятеж роялистов. Мятеж – это не 5 человек. Это 25 тысяч человек, которые в Париже пытались совершить переворот в пользу восстановления монархии. Опять с помощью артиллерии, которой он умеет прекрасно пользоваться. Он еще в разгаре революции говорил, мне бы сюда вот несколько пушек, когда видел, как штурмуют Тюильри, ему не нравился разгул народного бунта, да я бы этим каналием показал. Здесь он показал другим каналием. Он показал каналием монархистам, роялистам, как он умеет подавлять всяческие бунты. Это октябрь 1794 года. Крупный роялистский бунт, который напугал директорию, подавлен за 4 часа. Теперь он известен всей Франции. Это уже генерал Бонапарт, который очень скоро станет просто каким-то кумиром и надолго. А для кого-то он кумир сегодня. Я как-то подумала еще в той передаче упомянула об этом. Ну, что мы только вокруг Льва Николаевича Толстого. Очень у многих людей Наполеон Бонапарт был идеалом. А его поразительная карьера образцом. Потому что все-таки все это под прекрасными революционными знаменами. Личная храбрость. Бесспорно. Бесспорно. А это привлекает. А когда он будет уже во власти совсем, он всегда будет говорить, что нельзя, чтобы слишком обижали бедных. Их надо материально поддерживать. Он отличался превосходным отношением к солдатам, и они его обожали и проливали за него кровь, но как бы с восторгом. То есть, действительно, неординарность этой личности начинает проступать. И он доказал, насколько он может быть полезен, начинается его крупная карьера. Но ровно на пороге этой карьеры Наполеон женился. Но его женитьба связана с нашим вопросом. И если я сейчас назову, на ком он женился накануне итальянской кампании, расскажу про эту женщину, а рассказать очень хочется.
То, может быть, без, так сказать, имен как-то?
Начну без имен. Ну, давайте оформим таинственно.
Да.
Свадьба Бонапарта состоялась 9 марта 1796 года в форме гражданского брака в Парижской ратуше. К этому моменту у Наполеона была невеста. Другая. Он женился не на своей невесте, как в прекрасной кинокомедии «Карнавальная ночь».
Да.
Что же ты там смеешься? А я женился, моя же невеста еще ничего не знает. Как она не знает? А я женился не на этой. У него была такая прелестная барышня, очень благовоспитанная и не бедная. И он собирался на ней жениться. Звали ее Дезире Клари. Брак был, в общем-то, твердо намечен. И, видимо, судя по всему, по дальнейшей жизни, эта молодая девушка, затем дама, достойная, благородная, очень его любила.
И а это, он ее, простите?
Вряд ли. Судя по тому, что пишут очень компетентные специалисты, которые прочли массу документов, для него это скорее, наверное, был брак по разуму. Потому что очень хорошая приданая, хорошая семья, и он еще не знал, как высоко он взлетит. Его этот брак устраивал. Но он встретил ту самую неназываемую даму, которая сразила его, в общем-то, навсегда. Эту свою первую жену он любил всегда. Это был один из крупнейших романов начала нового времени. И женщина, она была необычайная. Но прежде чем состоялся этот брак, и я о нем опять так же таинственно продолжу, как он поступил с Дезире Клари. Во-первых, он написал ей, попросил прощения. Но этого показалось ему мало. Он навестил ее в Марселе и спросив прощения еще раз. Она в письмах писала, что сердце ее разбито, все разрушено, все. Она очень расстроена, что навсегда. Он не оставил ее своим вниманием и дальше. Он нашел ей жениха. Заметного, замечательного. Так он поступал практически со всеми.
Благородный своими человек. Дамами.
Есть монография «Женщины Бонапарта». Все это описано. В этом вопросе он был хорош. И он нашел ей жениха, генерала Бернадотта со временем, который стал очень грубым противником Наполеона. И прошло еще время, и когда он всесильный, уже император Франции Наполеон Бонапарт, когда он сделался всесильным, он очень многих родственников рассадил на европейские престолы. Он посадил на шведский престол этого Бернадотта, а шведской королевой, он стал королем Швеции, Бернадотт, а его жена Дезире Клари стала шведской королевой. То есть это тоже удивительная такая история. Какое-то время романтическое, время романов. А он женился на даме совсем другого типа. Формально, да, тоже вдове генерала. Вдовой она стала за 3 дня до переворота. Ему успели отрубить голову, ее первому мужу, за 3 дня до переворота. Она тоже была заточена в Бастилию за то, что хлопотала за своего мужа, генерала, которого в итоге казнили. То есть она побывала в Бастилии, Наполеон был заточен в Ницце, она побывала в Бастилии, время революционных переворотов и время великих переворотов в судьбах людей. Но там, в тюрьме, она как женщина необычная во всем и навсегда, у нее был роман с заточенным тогда генералом. Она никогда не вела себя... Это был опальный генерал, революционный генерал Ош. Потом роман этот развеялся. Вот на такой даме женился Наполеон Бонапарт. А поскольку дальнейшая его судьба, его, наши слушатели расскажут, как ее звали, и я начну продолжение передачи именно с этого, а пока, через 3 дня после свадьбы, после женитьбы на обожаемой женщине, в которую он влюбился, о женщине привлекательной, но неформально красавице, через 3 дня он отправляется в знаменитый итальянский поход, который давно планировал. Это необходимость, это борьба против тех бесконечных коалиций. Вот назову, какие государства были в коалициях в разных сочетаниях. 7 коалиций против революционной Франции. Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Голландия, Сардинское королевство, это Северная Италия, Неаполь, Неаполитанское королевство, Россия дипломатически до войны 12-го года дипломатически участвовала в коалициях. И вот это итальянский поход против австрийцев, которые тогда правили Италией. Очень умно Бонапарт, получив крайне слабую, полуразвалившуюся армию революционную, а революция в кризисе, навел там порядок и вооружил армию тем, что Лев Николаевич Толстой называл духом войска. Вот его обращение к солдатам, которые идут в Италию. Простите, не к солдатам, а к итальянцам, куда идут солдаты Наполеона. «Народы Италии», — пишет он, 1796 год, «французская армия пришла разбить ваши цепи». А цепи есть. Слабая Италия в это время мучается под властью Австрии. «Французский народ — друг всех народов». Но разве не революционер? Революционер. Да, он станет императором, но начинает он карьеру под революционными девизами. Знаменитые битвы при Лоди, Кастильоне, ну и особенно при Арколе, где он бежит через мост под шквальным огнем, подхватив знамя. То, что тоже, наверное, вспоминал князь Андрей. И вот что написал о нем наш Александр Васильевич Суворов.
Давайте, Наталья Ивановна, мы сделаем небольшой
перерыв. К Суворову вернемся после перерыва на новости.
Точно, совершенно.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. А у нас есть, Наталья Ивановна, победители с вами.
Всегда есть и всегда очень быстро.
Очень быстро, очень много. Их вот 10 человек первых наши девочки выбрали. Вопрос был, в общем, достаточно прост. Назовите официальных жен Наполеона Бонапарта. Ну, кому просто, кому не очень просто. Называем Жозефина Багарне и Мария Луиза Австрийская. А также правильно ответили на вопрос Сергей, 8-926-214, Лена, 8-916-644, Виктор, 8-916-808, Сергей, 8-916-107, Михаил, 8-903-228, Кирилл, 8-903-261, Валерия, 8-915-256, 3 штуки осталось, Оксана, 8-903-265, Наталья, 8-909-943, Виктор, 8-985-761. Книга Александра Дюма «Наполеон. Жизнеописание» ваша, с чем вас и поздравляем. А мы продолжим.
Да, вот прекрасно, что наши радиослушатели, как всегда, очень компетентные, заинтересованные, получат эту и хорошо изданную, и блестящего автора книгу. Кто только еще не писал о нем, вот я еще не назвала Десмонд Сьюарт, которого в прошлый раз переведен на русский язык, прекрасные у него книжки «Семья Наполеона», переводные, и Наполеон и Гитлер даже. Он интересует сегодня, сейчас, он интересует, он ставит завтрашние вопросы. Среди этих завтрашних вопросов, вот вопрос, как-то молодой человек, который начал свою карьеру, пусть с такими бурными карьерными побуждениями, но не без идей, не без благородных идей, не без благородных порывов, потом так изменится, как мы увидим в третьей передаче. Великая магия, великая и роковая магия власти. А пока я упомянула его итальянский поход. Но, во-первых, то, что он необычный человек, замечено было еще якобинцами. Я вот не процитировала его друга Агюстена, который писал брату Максимилиану Робеспьеру. Вот сейчас они уже оба казнены, когда он идет в Италию, а письма остались. И так он пишет, Агюстен Максимилиану: «Этот человек наделен сверхъестественными способностями». Вот даже как. А свидетель Тулона, генерал Дюгомье, конвенту, прелестное письмо. А Наполеоне пишет так: «Большие научные сведения, такой же ум». Ну, ученым он не был. Просто генерал Дюгомье, наверное, еще дальше был от науки. Но Наполеон очень уважал и ценил науку и ученых. А храбрость, пишет генерал Дюгомье, даже чрезмерная. Вот слабый очерк достоинств этого редкостного офицера. И дальше потрясающая фраза. Повысьте его, иначе он сам возвысит. Они повысили, но он и сам возвысился. Пророчество сбылось. И я упомянула, как итальянский поход был оценен нашим соотечественником, великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Цитирую, это из письма Суворова 1796 года, в разгаре этих сражений, которые у австрийцев, прежде всего там и у Сардинского королевства, и австрийцев бьет, крушит их раз за разом. И пишет эмоциональный Александр Васильевич. «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун!» Совершенно в суворовском стиле оценил. Ну и большой поклонник Наполеона Бонапарта, Стендаль, пишет, это была самая чистая, самая блестящая пора его жизни. Здесь я с Стендалем совершенно согласна. Эта пора чистая и потому, что вот он только что женился по страстной любви к этой самой Жозефине Богарне, которую знают наши слушатели, вдове казненного генерала, когда там в тюремном коридоре в Бастилии прокричали через несколько недель после термидорианского переворота: «Вдова Богарне, на выход, вы свободны!» Она лишилась чувств. И вот она на 6 лет была старше Бонапарта, что многих изумляло. В те времена это считалось немыслимой экзотикой, совершенно немыслимой экзотикой, что она на 6 лет старше. Но он любил, женился по любви. Вот и в этом смысле пора его жизни. У него любовь, у него, наконец, материальный достаток. У него возможность возглавить войско. И он ваяет из него блестящее войско. Мечты сбываются. И пока разрушительное влияние, тлетворное влияние власти не сказалось. И Стендаль пишет еще. За 1 год молодой человек 26 лет от роду затмил таких полководцев, как Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Фридрих Великий. Затмил или нет, но Стендаль, эмоциональный человек и поклонник, по крайней мере, ставит его в этот ряд. И Александр Васильевич Суворов, как мы видели, тоже считает, что он из ряда вот этих богатырей, как он любил говорить, героев. Да, человек проявил себя именно так. И Суворов сравнивал его с Цезарем, Ганнибалом и Бонапартом. А сам Бонапарт любил и оценил фигуру Александра Македонского как великого завоевателя. Когда пришел к власти и сделался вообще уже всесильным правителем, императором, он расставлял в своем уже императорском дворце всякие скульптуры фигуры, в том числе античные. На первом месте был Александр. И мечтал пойти в Индию, куда ходил Александр Македонский. То есть он наверняка себя с ним как-то сравнивал. Итак, он герой, овеянный славой. Он любимец армии в итальянском походе. О нем говорит вся Европа. Но дворы королевские, европейские, трепещут. Потому что этот генерал идет под знаменем революционным, он несет им как бы идеи, и в Италии он начинает их воплощать, некие идеи французской революции. Его пока еще не называют чудовищем корсиканским, но скоро назовут. Его боятся, его трепещут королевские дворцы. Да и в самой Франции такой успех, такой ненормальный успех, такой стремительный успех. В Италии он начинает проводить преобразования. Он не просто вояка, победил в сражении. Он насаждает там свои директории, он организовывает управление, причем в республиканском духе в Северной Италии. Его обожают, он освободитель, он пока таков. Такое напрягает. Во Франции многие и очень многие люди готовы предать его, готовы куда-нибудь бы деть бы его. Он слишком ярок. Таких лидеров боятся, таких лидеров бьют. Пока еще не начались заговоры против него. Они начнутся позже, в 1800 году. Но пока он получает информацию от друзей, доброжелателей, их тоже много, что его готовы предать были очень многие, и только ждали, Пусть бы он споткнулся на чем-нибудь в Италии. 1-2 поражения, и мы тогда этого слишком боевого генерала куда-нибудь уберем. Он возвращается в Париж триумфально, но опять умный человек. Народ восторженно его встречает. Все окружающие говорят: «Поздравляем с таким успехом! Генерал блистательный!» Он говорит, цитирую: «Народ с таким же воодушевлением бежал бы за мной, если бы меня везли на эшафот». То есть вот эта чисто романтическая пора, чисто романтическое настроение уже уходит. Директория, которая состоит из людей алчных, корыстных, пользующихся тем, что страх перед Робеспьером ушел, а революция дала им много возможностей, грабят, наживаются, он им особо не нужен. Им надо куда-нибудь бы его деть. И подворачивается прекрасная возможность. Он хочет дальше показать, какой он воитель и победитель. Выдвигает идею, что есть главный враг Франции — Англия. Да, в этом никто не сомневается. Главный враг — Англия. Последовательный противник и соперник. И он сам носится с идеей нанести поход по Англии, ударив по Египту, нанеся удар в Египте. Радостно директория говорит: «Прекрасно,
ну и слава
прекрасно.
Богу.
Отправляйтесь, отправляйтесь, господин генерал, мы все за». И вот египетский поход, второй вот этой поход этой эпохи, 1798-1799 год. Это был большой поход, 350 кораблей. Из Тулона, того самого Тулона. Как он, должно быть, себя чувствовал, идя по улицам Тулона? Он уже другой. Он уже не тот безвестный капитан, который проявил личный героизм и отвагу. Он уже знаменитый, общеевропейский знаменитый генерал. 350 кораблей, немало. Их главный резон нанесем удар по Англии, а второй внутренний, он тоже есть. Двигаюсь по следам Александра Македонского. Известно, что Александр Македонский завоевал, был в оазисе Фаюмском, и жрецы Амона, в общем-то, намекнули, что они признают его сыном Бога. Не так много пройдет времени, Бонапарт будет близок к этим идеям. Никогда прямо Богом, конечно, нет, но что-то в этом роде. Он необычен, он неординарен. Около 100 человек, весь цвет французской науки, плывет с ним в эту экспедицию. Но это вот неординарное решение. Он знает, что это мир пирамид. Еще не пришло время, чтобы читали эти иероглифы. В 1802 году француз, Франсуа Шампальон, прочтет. Но он прочтет то, что они оттуда привезут, эти надписи. Они составят колоссальный многотомный труд «Египет при фараонах». Он взял весь цвет науки, зная, что там родилась цивилизация. Давайте прославим и науку. И там прославился, в Египте прославился фразами. Он умел сказать удивительно красиво. Он оставил нам много афоризмов. Например, «От смешного до великого один шаг». Или «От великого до смешного один шаг». А там солдаты 40 веков смотрят на вас с вершин этих пирамид. Или знаменитейшая команда, когда налетала берберийская конница, всегда внезапная, появлявшаяся как призрак какой-то из глубины пустыни. Он отдавал команду принять круговую оборону и распоряжение ослов и ученых на середину. Ой, не подумайте, что он хотел обидеть ученых. Ослы или мулы были главным транспортным средством. А английская эскадра к тому времени уже уничтожила у берегов Египта французский флот. Ослы были основой коммуникаций. И когда он ставил ученых на одну доску, ученых бесполезных для войны, с этими ослами, с этими жилами, по которым шло движение, то говорил о том, как он ценил ученых. И так он неординарен. И война, египетский поход, он думал, будет второй блистательной ступенькой в его славе, вот этой уже итальянской. Но он не совсем так сложился, этот поход. Правда, ему сначала безумно повезло. Он, наверное, верил в своего ангела-хранителя, и он у него был. когда ему в одном из походов сказали, что ну что же он прямо стоит под шквальным огнем артиллерийским, он сказал, а еще не отлито ядро, которое в меня попадет.
Авантюрист.
Вот верующий в свою звезду. А звезда была. Дело в том, что когда он отправился в этот поход, англичане очень разумно хотели нанести французским кораблям сразу удар в Средиземном море, никакого похода не будет, это вообще была бы колоссальная победа. Кто командовал английским флотом? Сам великий Нельсон, непобедимый, овеянный славой, непревзойденный флотоводец. И вот какой-то ангел-хранитель уводил, спасал Бонапарта от Нельсона. Нельсон не разгадал его планы, ждал его у Гибралтара, а он поплыл из Тулона, Марселя, вот с юга Франции. Разминулись. Потом Нельсон высчитал, что он должен прибыть в Александрию. Понесся с флотом туда, чтобы уничтожить французские корабли в Александрии. А оказалось, что Нельсон приплыл раньше, опередил, они разминулись. Но это было чудо. А когда затем корабли были уже уничтожены, он продолжал сражаться на суше, но война была очень тяжелой. Были и победы, были и поражения. Поход не складывался как триумфальный. И в это время, в 1799 году, он получил известия газеты из Франции. До этого он их долго не читал. И из этих газет узнал, что во Франции очень сложное положение, что много неудач. В частности, суворовские войска уже у границ Франции, в Северной Италии, блистательно сражаются. Он услышал о достойном сопернике. Ох, не сталкивались они. Что было бы, если бы сошлись
сложно
эти два
сказать.
Потрясающих
сложно.
Полководца? Ой, я даже думаю, хорошо. Пусть у каждого
Конечно.
Из нас останется свой образ непобедимости. Они все-таки... Ну да, Суворов так остался фактически совсем непобедимым. А Бонапарт победимым. Но это будет следующая передача. Итак, он получает эти газеты и узнает, как считают многие исследователи, понимает, что там кризис политический, а он был, который позволяет ему схватить власть. Более романтические авторы считают, что ему обидно, что все его достижения не развивают, в стране кризис, правительство непопулярно, народ голодает, и он бросается туда спасать Францию. Я думаю, то и другое. Все присутствовало в его решении. Но, наконец, некоторые авторы, и даже совершенно замечательный наш советский историк Альберт Захарович Манфред, которого всегда ценил труды, они не устарели абсолютно. Он в своей знаменитой книге «Наполеон Бонапарт», ну, в общем-то, считает, что Наполеон еще и бежит от надвигающегося поражения в Египте. И это допускаю. Но в сущности он оставил армию и тайными тропами, опять не попав в море в руки англичан, ангел ведет и ведет его хранитель, прибывает во Францию. И только там уже, когда он двигается по Франции, он получает официальное письмо от директории, правительства директории, что его просят прибыть, ибо в стране уж очень сложно, он может понадобиться. Его артиллерия может понадобиться для подавления любого бунта. В сущности, вот это прогнившее правительство директории, самые яркие фигуры Сиес, Барас, люди очень низких моральных и политических качеств, но ловкие. Они, в сущности, думают, где бы найти генерала, который поддержал бы их, укрепил бы ситуацию, предотвратил кризис, враги снаружи, враги внутри. В сущности, они готовят переворот. И были разные кандидатуры на эту должность, моторы этого переворота. В частности, генерал Карно тоже рассматривался. Но остановились на Наполеоне Бонапарте. Не ошиблись. 18 премьера или 9 ноября 1799 года во Франции очередной государственный переворот. Когда подготовленный вот этой директорией депутатов Совета 500, самого коллегиального органа, доставшегося от революции вот этой Франции, где революция идет на спад. Кто-то считает, в марксистские времена считали, что она вообще кончилась. Да нет, она в другой фазе. В это время совершается этот переворот, чтобы к власти приходят совсем новые люди. Путем насильственным, но не кровопролитным. Заседание Совета 500 неожиданно переводят в Сен-Клу, в пригород Парижа, говоря, что есть какая-то опасность. Там им предлагают признать, что теперь меняется правительство, будут три, не директория, а три консула, и среди них первым консулом будет Наполеон Бонапарт, ну, он и был, всю реальную власть взял он себе в руки. Депутаты, кто-то попробовал возражать, и тут ворвались люди Бонапарта, среди них особо отличился богатырь из лавочников, в будущем его маршал Мюрат, храбрый, сильный, сорви голова, который просто стал их выкидывать в окна. Потом был фарс самый настоящий. Похватили, что их надо как-то закрепить, это решение о консулате. Поймали тех, кто недалеко убежал, согнали в зал обратно. Ну и спросили, вот когда такие, как Мюрат, стоят и солдаты, кто за то, чтобы у нас было три консула? Они сказали, что они все за. Так Наполеон Бонапарт стал первым консулом. Заметим, он сам придумал себе эту должность, и взял он ее из истории Древнего Рима. Тени незабытых античных предков всегда были в его голове. И в сущности он становится единоличным правителем. Уже в 802-м сначала было объявлено, что он станет, только чтобы исправить положение во Франции, этим первым консулом на 10 лет. А уже в 1802 году, через 3 года после переворота, он объявляет себя пожизненным консулом. Ну, это фактически монарх. А вот в 1804 он станет императором. Но это другой разговор. Что сделал он за время консульства? Опять показал, что он незаурядный человек. Он приступает к реформам, которые не являются прямым отступлением от идеи революции, но и непрямым ее воплощением. Это опять движение революции на закат, но и закрепление ее лучших достижений, создающих прекрасные возможности для класса буржуазии, который, в общем-то, был самым заинтересованным в революции 18 века. Им надоело быть сословием, которое платит налоги, которое обогащает страну и не имеет никаких привилегий перед этой голубой кровью дворянства. Все его действия по существу, административные, финансовые, укрепляют положение этого молодого, очень перспективного класса, ну, новых хозяев жизни. Он вводит префектуры, назначает префектов в департаментах, субпрефектов в округах. Он наводит порядок. То, что на закате революции, очень важно. Это флаг, под которым можно провести и темные, и светлые дела. Но многих это радует. Он начинает работу, поручает юристам работу над знаменитыми кодексами Бонапарта. На основе римского права вырабатывается новое, изучаемое по сей день законодательство Наполеона Бонапарта. Он борется за укрепление денежной системы, отменяет бумажные деньги, которые в революционной эпохе неизменно превращаются в бумагу. Он их просто отменяет. Вводит деньги, монеты. Создает Парижский банк, знаменитый французский банк, который поддерживает финансовую систему. Вместе с тем начинает ограничение свободы. Закрыто 60 газет. Осталось только 18. Не безмерно ему преданным, но не самых преданных газеты, но не самые опасные. В сущности, это движение к монархии. И не случайно с 1800 года начинаются покушения на Бонапарта. Покушение справа, покушение слева. Он проявляет опять безмерную веру в свою звезду. Он не заводит огромную охрану, не дрожит. Он ездит в театр фактически без охраны. Там готовилось покушение. Но его великий, абсолютно беспринципный министр внутренних дел, так сказать, тайной полиции Фуше, разоблачил. На него покушались на улицах Парижа, когда, ну, так сказать, адская машина, как тогда называли, в тележке какого-то мальчика, который сам не знал, что делает, его просили перевезти тележку. Это, кажется, первым придумали рейлисты, а потом и слева его, и справа. А в этой тележке была бомба. Чудом он проехал. Чуть раньше, Жозефина чуть позже в другой карете. Они оба целы. И на самом деле романтический этап, романтические порывы его биографии заканчиваются. Но след от них очень яркий. Во время египетской экспедиции был такой эпизод. В Яфе, в нынешнем Израиле, на территории рядом с Тель-Авивом, его войска были поражены эпидемией чумы. И знаменитый эпизод. Он пошел в барак к чумным, чтобы их поддержать морально. Он пожал руку человеку больному чумой, и тем опять вот это романтическое все еще. Кто откликнулся? Ведь, в общем, в момент, когда Наполеон Бонапарт стал первым консулом, родился Александр Сергеевич Пушкин. С разницей в несколько месяцев. В мае того самого 1799 года. И уже зрелый Пушкин в 1830-м пишет стихотворение «Герой» об этой Яфе. «На хмуре сходит меж одрами, и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами, клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недугом, чтобы ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой». И это в 30-м году, когда Наполеон Бонапарт уже не этот романтик. То есть след его романтического, революционного этапа жизни был очень ярким, и даже в России Пушкина, который знал, что позади война с Бонапартом, победа над ним. Но лучшее, что было в его натуре, Александр Сергеевич по гениальности своей необъятной успел отметить.
Наталья Ивановна Басовская, наша передача «Все так», Наполеон Бонапарт, продолжение следует.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».